Успех – повод выпить. Неуспех – повод выпить как следует. февраля 2009 года, 8 часов 05 минут по торонтскому времени, в эфире 142-й подкаст от канадского лося. I have a clusterfuck. Добро пожаловать в 142-й подкаст. 8 часов утра, так что вы меня, наверное, простите, если я немножко буду засыпать. На улице лежит снег, вчера было плюс 10, короче, все нормально. Голова вчера у некоторых болела, у меня было вообще какое-то непонятное настроение. Я лег в 5, проснулся вообще, хрен знает во сколько, по-моему, в 11. Вот. А потом еще что-то там бегал, что-то вчера делал, не помню уже, что я делал именно. И вообще, я уже ничего не помню, ничего не знаю. Моментами, конечно, такая труба на этой неделе произошла. Просто... Короче, большое спасибо всем тем, кто меня поздравил с днем рождения. Вот. В день моего рождения я получил обратно тесты по философии. Там как раз я узнал, что я получил за первую домашку, которая 20% от оценки. И, в принципе, домашка была call с минусом. Или там 22% из 100. Это полный дизастер. Это кошмар. А потом получил еще оценку за тест, который я думал, что я написал. Вот, он мне поставил 2. Вот. Я, правда, с ним чуть позже поговорил. В тот же день у меня была такая эйфория классная. Я вообще там сходил с ума просто весь день в мой день рождения. Вот. Он мне исправил на 3. Правда, если честно, эта проблема все равно не решает. 22% и 60% пополам, это получается все равно 2. Так что... Половина моей оценки в этом семестре уже 2. Это, сказать мягко, не проходной балл. Так что в этом году день рождения у меня удалось. Моя девушка пыталась меня куда-то вывести. Вот. Но это не совсем получилось, как говорится, из-за вышеописанных причин. Вот. Пожалуй, пойду почитаю комментарии. Скажем так, неделя у меня явно не получилась, не вышла. Мне через пару недель сдавать еще одну работу, которую типа такого же типа домашка. И мне надо получить, в общем, 5 с плюсом или меня закопают в этом классе. Это странно тоже, когда тест писал, вроде бы все понимаю, вроде бы все знаю, всех философов прочитал, знаю, что они говорят. Оказывается, там надо еще и запоминать чего-то. Не знаю. Глупость и тупость. Глупость и тупость. И при этом вот такая вот фигня может обратить вашу жизнь, или в данном случае мою жизнь, в полное, я бы сказал, говно. Ну да ладно. Густо. Не ожидал. Качаем, слушаем. Да. Так, Ласник, с днем рождения. Спасибо. Топ Гир уже даже русский. Побег из города 17 очень понравился. Жду перевода и продолжения. Дают ссылочку. Смотрим, как вариант для домашнего сервера. А, да, я посмотрел. Классно вообще. Там, по-моему, мать была. Нифиговая, конечно, вещь. Там и видюха, и все остальное. Мобильная, кстати, видюха. Такая же, какая, как стоит во всяких этих макбуках. Новых, в смысле. Вот. Классно там стоит этот большой... По-моему, этот 3-инчовый харддрайв, да. Вот. Я, правда, не знаю, как, насколько он хорошо будет охлаждаться. Я не знаю, насколько хорошо эти, как их зовут, атомы греются. Если это атом, конечно, здесь стоит. По-моему, атом. Но вообще классная вещь. А, извиняюсь, вру. 2,5 жесткий диск. Ну, тогда не важно. Я думал, туда 3,5 вставили. Зато 2,5 инча жесткий диск, он, конечно, потише работает. Так. Дальше Ласник пишет. По-моему, это как-то неправильно. Что там наваривается? Неправильно варятся на друзьях. Это мое личное мнение. Почему у тебя нету Твиттера? Твиттера почему у меня нету? Твиттер. Что такое Твиттер? Не знаю, почему у меня нету Твиттера. Наверное, по той же самой причине. У меня там нету Фейсбука. Одноклассники у меня были. Я им тоже не пользуюсь. Я там нашел всех, кого хотел. В общем, скажем так, с одними школьными друзьями я и так держу контакт. С другими я их нашел в Одноклассниках, но, по-моему, они общаться особо не хотят. А Твиттер, не вижу смысла в Твиттере. Не знаю почему. Я так подумал, у меня вроде есть свой сайт, поэтому, когда есть желание, я все туда зря что-нибудь пишу. Нет особой причины, да и твитить особо некогда. Я не знаю. Просто не знаю. Не вижу смысла. Мон. 2 часа подкаста – самое оптимальное время. Угу. Надеюсь, что во время учебы подкасты будут выходить регулярно. PS. Вдвоем, конечно, лучше, но ты один хорошо с всем справляешься. Спасибо, Мон. Постараюсь дальше справляться. Единственное, сейчас буду нагонять депрессию в этом подкасте. Из-за, опять же, учебных проблем. Алекс Гост. А много ли канадцев курят? Особенно интересно студенты. Как у вас там с этим? Я не знаю, значит, насколько много канадцев курят. Мне кажется, что здесь сейчас идет такой тренд, чтобы бросать курить. Например, там этот Илья бросает курить, там на таблетках сидит. Народ вовсю пытается избавиться от курения. Наверное, одни пытаются избавиться от курения, потому что им уже пора. В смысле, они уже в возрасте и хотят, наверное, еще немного пожить. Другие избавляются от курения, потому что денег жалко, потому что $10 за пачку, ну, извините. Вот. Ну и вообще здесь такой вот healthy way of life промутится, да, все здоровые, не курящие, хоккеисты. Насчет хоккеистов я преувеличивал, но да. Студенты курят, но я не думаю, что многие студенты курят, я как не замечал. Я думаю, все наоборот, меньше и меньше людей начинают курить. Сейчас, что произошло, мы рассказывали в подкастах, по-моему, ранее. Там идея в том, что они сейчас закрывать даже стали сигареты. Вы даже сигареты больше в магазинах не видите. Вот, поэтому если кто-то захочет прийти и выбрать что-нибудь из какой-нибудь бренда, или, знаете, посмотреть, о, интересные сигареты, может попробовать то, может попробовать это. Конечно, кто много курит, например, как я, или долго курит, как я, те, конечно, уже привыкли к чему-то одному, но, да, в магазине не выберешь. Они закрывают все эти сигареты, и поэтому, когда говоришь, что там какие-нибудь Питер Джексон или еще что-нибудь, я, например, курю вот этот Питер Джексон, все равно дороговато, но неважно, вот, то, да, они просто открывают там дверку, достают сигареты, не отдают. Запрещено показывать, по-моему, сигареты. Или, по крайней мере, на обзор выставлять. Так что так вот. Нацию отучают курить. Насильно, добровольно, во всех хороших, как это, in all good, слово не могу вспомнить, традициях хорошего демократического государства. Вот. Ласник пишет, да, мне тоже интересно, когда приехал в Германию, офигел, как дофига здесь курильщиков. Серьезно, я бы наоборот от Германии ожидал меньше курильщиков. Они там, по идее, все должны быть правильные. Ну, или мне так кажется. Густо, днем рождения. Большое спасибо. Дуралею, днем рождения. Спасибо. Инвис, у вас сегодня день рождения. Да, у меня был день рождения, 24-го. Поздравляю. Желаю избавиться от вечной депрессии. Спасибо, Инвис, был, конечно. Вечная депрессия только приходит. После небольшого перерыва в учебе, который как раз была перед прошлой неделей, я вернулся в школу, пытался узнать, что там происходит с проектом, про который я рассказывал, который там все никак не может сдвинуться. Короче говоря, меня послали меня вот так вот. Короче говоря, профессор, который был заинтересован в тестировании системы, я с ним встретился, у него вообще такой был видос, что не подходи сейчас ушибу или зашибу. Вот, и я говорю, ну вот вы там не могли бы, ну на самом деле даже не спрашивал, не могли бы вы там нажать на своего этого работничка. Я просто спросил, если вы заняты, он да-да-да, очень-очень-очень занят. Вот. Потом мне предложил даже, я уже не стал спрашивать, там, можете ли вы на кого-нибудь нажать, можете вы как-нибудь сделать. Он уже говорит, выбери какой-нибудь еще проект, если это не слишком поздно. Ну, я, конечно, сказал, что это не слишком поздно, как будто у меня есть выбор сказать ему, нет, блядь, это поздно, нахуй, давай. Ну, закопает там же. Или просто пошлет на три веселые буквы и скажет, разбирайся сам. Вот. Ну, короче говоря, теперь мне нужно делать другой проект. И здесь, наверное, вы мне сможете помочь отчасти, по крайней мере. По крайней мере, я очень надеюсь, что кто-нибудь мне сможет помочь из моих слушателей. Знаете, какой классный проект я получил? Facebook. Мне надо смотреть на всякие по-английски inconsistency там, и все такое в Фейсбуке. Короче говоря, мне нужно посмотреть, какие у Фейсбука есть недоработки, недоделки в плане безопасности. Я вообще не представляю, как я это буду делать. Вот абсолютно. Мне сегодня этим проектом надо заниматься. Вот именно сегодня. Потому что у меня мало времени. Проект сдавать совсем скоро, а у меня еще ничего не начато. Я не представляю, какие там недоработки надо делать. И какую безопасность там вообще... Вроде в новостях все время там шумели, типа, о, там что-то не работает, там privacy проблемы, то есть все туда-сюда. Вроде они там поштопали, исправили, замазали, заклеили, не знаю. Что мне искать, я тоже особо не знаю. Проф мне показал этот рукой дорогу на Юлу, то есть End User Agreement, где, значит, у них выписано, что надо делать, вот, в смысле, с чем пользователь должен согласиться, и что они там провайдят, какие фишки. Вот, мне надо посмотреть на это, что они провайдят, и потом найти что-нибудь, что неправильно. Если честно, я думаю, это бесполезная трата времени, но я думаю, надо делать так, как он хочет, потому что мне разбираться уже сейчас времени нет, но с учетом того, что моя команда меня бросила, или выбросила за борт, ну, то получается я один и все это должен делать. Здесь я подумал спросить вас, дорогие слушатели, ну, может быть, кто-нибудь знает какого-нибудь хакера, или вы сами хакеры, или вы просто любители пользоваться Фейсбуком, и вы нашли дохрена неприятных, некрасивых вещей там в нем, которые можно было бы задокументировать и отправить. Вот. Так что, если у кого-нибудь есть идеи по этому поводу, я буду очень рад. Ну, будете спасать мою шкуру. Вот. Кстати, на прошлой неделе, еще на этой неделе, я записываю, когда? Что у нас сегодня? Суббота у нас сегодня. Вот. Мне, кстати, между прочим, через полтора часа на работу. Через полтора часа мне надо собираться и идти в душ и ехать на работу. У Руслана работать. Вот. Так что у меня времени не очень много. На этой неделе еще прошел в четверг у меня еще один замечательный экзамен по психологии. Да, во, психологии, точно. Философия, психология, они, у них такое же примерно описание, в смысле, одна длиннее, другая короче, но там они все начинаются с двух букв, PH. Вот, меня почему-то иногда глючит. Вот. Весело тоже было, я же в класс вообще не ходил по философии, но я всегда думал, что это такой замечательный предмет. Типа взял, прочитал книгу и пошел писать. Пришел на тест, я прочитал, я, между прочим, все главы прочитал, которые попросили, прочитал там эти лекции. Кстати, забавно было, я когда читал, как делать этот исследование, ну, там был чаптер на исследование, и там они применяли, значит, статистику. Там в статистике есть такая фигня, называется standard deviation, или это, ну, насколько туда-сюда примерно результаты ходят. И забавно, я же статистику перед этим брал, я, правда, из той статистики ничего не помню, потому что это, в общем, долгая история. Но в книжке, по-моему, я так не нашел, где, как там вычисляется это стандартное deviation. По-моему, я слезал все это дело успешно с Википедии, вот, потом что-то в тесте писал. Вот, на этой неделе, на прошлой... с утра надо запомнить, записывать не стоит. Солнце только сходит. Вообще надо кофе налить. Вот. Прошел тест, я не знаю, почему я на этот standard deviation переключился. Наверное, факт того, что это в книжке я так не нашел, как формулу для standard deviation. Вот. А в интернет-тестах такие были. Мы, кстати, делаем эти интернет-тесты каждую неделю о каждой главе. Так что, вот. Но на этот раз это был большой-большой тест. Я его люблю называть экзаменом. Вот. Или экзамен. Вот. И там было 2 часа, чтобы ответить 120 вопросов. И это все было этот MCQ. Multiple choice questions. Вот. То есть вам дается вопрос и 4 разных ответа. Вот, вы выбираете один из них. Знаете, что меня добивает на этих тестах? Это то, что вам дают такую бумажку. Такую бумажку. Такого красно-белого цвета. С кружочками, с кучей кружочков. Обычно здесь их называют bubble sheet. Sheet пишется через 2 «е», что значит, что это sheet, не shit. Вот. И, значит, вот эти вот кружочки, bubble sheet, то есть бумажный этот, bubble, это bubble, bubble, не помню, как по-русски будет. Вот. Короче, надо вот эти вот bubble зарисовывать карандашом. Они так расположены, значит, там вопрос первый. Вот это 3 кружочка идет. И вы, значит, карандашом зарисовываете один кружочек, делаете его таким черненьким. Вот. И потом все этот листочек вкладывают в машину для подсчета голосов. Вот. В смысле, для проверки ваших ответов. И потом, значит, вам отдают оценку. Эффективная система, насколько я понимаю, но для них подсчитывать. Потому что кто хочет сидеть там и проверять ответы. На меня это просто сводит с ума. Блин, зарисовывать эти кружочки, ух, кошмар. Вот. И, короче, было 120 вопросов. Я не знаю, как там... Этот тест, некоторые вопросы мне очень понравились. Там, значит, было 80 вопросов из книжки. Когда я отвечал на эти вопросы, в четверг и в пятницу просто сидел и думал, ну, все, главное, чтобы пройти. Потому что после третьей страницы вопросов, там, значит, вопросы на отдельной странице, я обычно что делаю, у меня такая своя маза, я... Ставлю этот минусики напротив вопросов, которые я не уверен или не знаю. После третьей страницы я уже перестал ставить минусики. Потому что уже понял, что это бесполезно, надо просто отвечать. Формат вопроса вообще был какой-то, не знаю, не такой, как этот, который нам дают в интернете. В интернете там более такие, более непонятные, ну что ли. Ну да, понятные, то есть они как-то наводные такие более или менее вопросы. И здесь вообще вопрос такие, да... Потом было еще, значит, это было 80 вопросов на книгу. А потом было 40 вопросов на лекции. Это для тех, подарок для тех людей, которые любят ходить на лекции. Типа меня, которые не ходят на лекции. Вот. Один вопрос меня поразил, ну, просто до глубины души. Значит, спрашивают. У нас был на лекциях гость. У них реально был гость, кто-то там приходил. Вот, он, по-моему, гипнотизером был. Вот. И, значит, вопрос. У нас, значит, был на лекциях гость. Какое утверждение из, значит, четырех предложенных неправильное? Вот, я так сижу и думаю, да. И какое же утверждение, которое он рассказывал в классе из этих четырех, неправильное? То есть, это нигде не написано, это просто надо было там быть. И при этом того, извиняюсь, кроме того, что там надо было просто быть, надо было еще и просто слушать. Это такие иногда вопросы попадаются веселые. Думаю, ну, замечательно. То ли это бесплатный вопрос, то ли это наказание для тех, кто не ходит. Кошмар, кошмар. Я думаю, теперь надо будет отдать 3 часа своей жалкой жизни на то, чтобы это, сходить на эти лекции. Потому что вдруг будет еще один гость, и будет опять на финальном экзамене какой-нибудь такой вопрос. А вот у нас был... А вот что произошло, когда я... О, кажется, почему люди заинтересованы больше, то есть вот эти профессора? Я вот понял одно, моя теория, надо будет ее разработать. Чем меньше твой предмет значим в жизни, тем больше ты хочешь, чтобы люди на него ходили. Вот, наверное, так вот я сформулирую свою теорию. Потому что почему-то профессора по математике не хотят, чтобы ты ходил в класс, а вообще по барабану. Профессора по компьютер сайенсе, в компьютерных науках, им все равно, если ты ходишь в класс. Но вот профессора во всех этих, непонятно, английский, философия, психология. Нет, ты должен ходить в класс. Ты должен ходить в класс. Почему? Да потому что это предмет самый нужный для тебя, самый нужный. Ты без него просто сдохнешь. Ты не будешь полным человеком, ты будешь половиной человека, ты будешь вообще фитисом ебаным. Извиняюсь, загоняюсь уже. Но дебилы. Ладно, это о прошедшей неделе. Я надеюсь, что я прошел этот тест, иначе мне будет действительно харакири. Еще будет один предмет, о котором мне надо будет волноваться. Мне интересно еще, что я по компьютерному этому по компьютерам получил. У меня там этот класс, как раз для которого я проект должен по Фейсбуку делать. А, кстати, возвращаюсь еще к Фейсбуку. Напишите, если у кого есть Фейсбук, мне скиньте на e-mail. Мне надо будет вас добавить, что мне надо будет там делать кросс-экзаменацию, там, как что работает. Я вообще с Фейсбуком никогда не работал, поэтому будет попроще. На прошлой неделе мне в руки попался iPhone 3G. И он не просто попался, я его на самом деле купил. К сожалению, не для себя. Я долго искал, наверное, 3 недели. Меня все с этим iPhone кидали, потому что мне обещали достать iPhone. Сперва мне обещали достать iPhone за $370. Вот, потом мне обещал другой человек достать iPhone в районе $300. Короче говоря, все эти обещания превратились в говно. Я уже это понял. И на той неделе я там... Я сейчас не помню, извините, утром. Вот, искал этот iPhone, нашел на свалке. Здесь в Канаде есть замечательный KIGG. Помню, пишется KIGGI. Вот. Замечательная система, кстати, по всей Канаде такая веб-сайт работает. Наверное, самая популярная из этих всех свалочных сайтов. Короче говоря, нашел этот iPhone дурацкий за $500. Вот. Когда чуваку написал, мне сперва не понравилось то предложение, что он уже кому-то его продал за 500, поэтому он мне предложил увеличить ставку на 515. Я сперва подумал, какой урод, но потом почему-то я согласился. Вот. Поехал в тот же день, купил этот iPhone. Я, кстати, очень рад, потому что другие люди тоже обещали. Там я всякие остальные нашел разные предложения на этой же барахолке. Но почему-то народ там не особо живо отвечал. Не знаю, то ли уже продали, то ли мне интересно. Я особо не торговался, но это ладно. А, вот, и поехал, купил, там какой-то был молодой парень, жил в стране Субурбия, в этих местах около реки, где там такие дома классные, замечательные, по правильным ценам. По правильным имеется в виду, сами понимаете. Вот, купил этот айфон несчастный, привез домой, вот, и начал его взламывать. Зачем взламывать, кстати? Ну, для начала надо сказать, что айфон не для меня, это я покупал день рождения у моей девушки. Оно будет 6-го, это следующая пятница. Вот. К сожалению, забегая вперед, я ей уже его подарил. У нее, как у меня, жизнь удается. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот, сидел, взломал этот телефон. Конечно, это поразительно. Я не знаю, я потратил часов 6 на все это дело. Сейчас объясню, как. Значит, для начала я большим количеством взломов этих айфонов не занимаюсь. Но в давние времена, когда взламывали еще первые айфоны, я как-то один раз решил взломать свой iPod Touch. Все это дело получилось. Я нашел замечательную программку, называется Zephone. Я ее использовал, мне на секунду показалось такое. А что люди парятся? Там какие-то Pwnage'ем, Quick Pwnage там пользуются, тулы что-то там, блин. Че они парятся? Zephone подключил, нажал одну кнопку и все готово. В общем, по доброй старой традиции, я скачал новую версию этого Zephone, подключил 3G, хренакс, и все накрылось. Дальше я 4 часа пытался понять, что же произошло и как все это вернуть обратно, но это мелочи. Потом я все-таки нашел где-то на форуме, что, оказывается, Zephone не взламывают эти 3G. Дальше я скачал самый последний этот Pwnage Tool и давай Pwnage'ем ковырять этот. Там принцип, насколько я понимаю, такой. Значит, Pwnage, вы берете официальную прошивку от Apple, например, 2.2, с чем я работал. Дальше засовываете это дело в Pwnage Tool. Она эту прошивку как-то разбирает, потом собирает, и вы получаете такую этот кастом прошивку. Дальше вы при помощи там всяких нажатий двух кнопок на этом айфоне вводите iPhone в DFU режим или DUF, я не помню, как он называется этот режим, помню, какой-то девелоперский режим, и значит успешно через iTunes, по идее, вы эту прошивку заливаете туда. Попробовал, ни хрена не работает. В смысле, наверное, работает для других, у меня это в моем случае не получилось. Я это пробовал раз 4. Не получается. Потом я уже подумал, ну ладно, надо больше читать и меньше самодеятельности. Сидел, читал разные статьи. На одной странице одного и того же сайта написано, если вы хотите анлочить телефон, то есть сделать его, чтобы он работал со всеми симками, ни в коем случае не пользуйтесь Quick Pwnage'ем. Следующая страница. Да, если вы хотите анлочить телефон, вы должны сперва его jailbreak, то есть взломать фактически. Вы можете использовать для этого Quick Pwnage. Ну, да, странно. Один веб-сайт, consistency между статьями, но просто зашибись. В общем, и такой фигни я в интернете насмотрелся. В конце концов, я просто плюнул на все это дело и решил попробовать этот Quick Pwnage. При этом, значит, Pwnage Tool у меня все равно не получалось с помощью Pwnage Tool ничего там сделать, ничего взломать. Попробовал Quick Pwnage, тоже не работало, как ни странно. Где-то уже в 2 часа ночи, когда я там уже не готовился сдаваться, я скачал, тоже там смотрел, я скачал Quick Pwnage 2.2 версии. И в конце концов она сделала правильную прошивку, завела телефон куда надо, там закачала все туда, телефон заработал. И я понял интересную вещь. Оказывается, что нужно определенную версию вот этого Quick Pwnage, этой тулы, чтобы взломать определенную версию телефона, то есть в смысле этого фирмвера. Я бы в жизни не догадался. Я всегда думал, что последняя версия софта, она как бы может работать с любым, со всем остальным, то есть с любой прошивкой, которая была до. Не знаю, как это работает. Не понимаю. Но факт в том, что скачал этот Quick Pwnage 2.2, вот, взломал телефон, то есть она там опять значит, взяла прошивку стандартную Apple-овскую, напихала туда всех своих вещей. Приятная вещь, не надо было пользоваться iTunes-ом. Она сперва все это дело сложила вместе, потом мне пришлось кнопочки там по инструкции понажимать, ввести этот телефон в режим разработчика. Потом она сама залила фирмвер в телефон, и все заработало. Дальше там еще было всего пара лишних движений пальцем, чтобы поставить Yellow Snow. Yellow Snow — это программка для того, чтобы любые симки работали. И все. И телефон работал. Никакой там магии или сложности особо нету. Просто, не знаю, я этим никогда не занимался. Я вообще с айфоном никогда не занимался. Только со своим маленьким тачем. Вот. Кстати, свой тач я так и не взломал после. Не знаю почему, просто, наверное, не прет. Ну и все. Девушка была очень рада. А фон 3G, кстати, мне это понравился. Единственное, что мне в нем не понравилось, у него как-то батарейка быстро садится. Я заметил, что у него батарейка как-то, ну, я бы сказал, слишком быстро садится. Она, наверное, не очень много слушает подкасты и все такое. В смысле, музыку, подкасты она слушает. Вот, но, скажем так, мы вчера с ней выходили. Она сказала, что она заряжала телефон, у нее там уже батарейка приближалась где-то там в районе 75% заряда. Поэтому я так посмотрел, думаю, странно. Я просто привык, что телефон должен 5 дней работать, или хотя бы минимум 3. Поэтому не знаю. Но вообще, конечно, устройство прикольное. Мне больше всего понравилась камера. В смысле, камера мне не понравилась, там все 2 мегапикселя нахрен ее. Прикольно, что она это геотаги вкладывает. Вот. Я залил быстренько свой этот, как он там называется, iPhoto. Вот. Мы там ездили в одно место, я сфотографировал. Вот. И как это? Правильный этот черт. Latitude, altitude. Короче, ширина, долгота. Ошибка GPS была где-то 2-3 метра. Даже чуть побольше, наверное. 3-4 метра. Что, в принципе, нормально. Но все равно поражает, конечно. Потому что я там посмотрел, Google Maps открыл. Там ближе. Я когда визуально помню, где мы там именно остановились. Был на паркинг-лоте. Посмотрел, думаю, не туда немножко она пойнтит, конечно. Но все равно. Точность, знаете, от 3 до 4 метров нормально. Мы же здесь не армия, нам никого снайпить не надо, так что 3-4 метра это. Вот. Что еще про iPhone рассказать? Не знаю. Мне понравилось, что там стоят колоночки. Можно послушать без наушников. Ну а так, в принципе, такой же, как и Touch. Единственное, телефон. И это круто. Кстати, тоже вчера ездили, мы переводили номер с одного провайдера к другому. Поразительно, насколько просто это можно сделать. Вот, я сперва боялся, что им нужно идти на контракт, но оказалось, что идти на контракт не надо. Заплатя, оставив ему сколько там, 35 плюс 20, это 55, ну где-то там плюс налоги, по-моему, где-то было $62. Оставив этому товарищу $62, мы перевели номер. То есть у нее был раньше номер вообще с другой компанией, которая не GSM, то есть у них этих дурацких карточек нету. Да, перевели номер буквально в течение одного часа. И еще плюс там $20 забросили на этот pay as you go. То есть покупайте, платите и говорите. Классно. Мне вот это нравится. Почему я делаю такую большую фазу из этого всего? Потому что еще год назад вы не могли в своей жизни мечтать о том, что, вас, что ваш мобильный сотовый номер будет переведен от одного товарища к другому. То есть между компаниями. Такого вообще не было, не существовало, и забудьте об этом. Самое лучшее, что вы могли сделать, это, значит, купить другой телефон или там другой номер, говорить по обоим, и, или, то есть вы за один все равно, то есть за два телефона вы все равно будете платить, потому что на одном или вы будете всем рассказывать, что вы перешли, звоните на другой телефон, или вы должны оставить на автоответчике сообщение, что мой номер переведен. Или, по-моему, там было у компании call forwarding, то есть они делают это за вас, но вы, за это еще надо платить деньги. И они, значит, будут переадресовывать ваш телефонный номер на ваш новый номер. Вот. Но при этом вы должны все, за это все-все-все платить. Вот. Поэтому то, что они сейчас сделали, вот, это поразительно. Как это можно от компании, которая не GSM, которая вообще там тра-ля-ля-ля-ля, в другую компанию. Это классно. Поэтому перевели номер, девушке номер на этот, на GSM-скому провайдеру. Так что я надеюсь, она теперь будет счастлива. А если бы я еще был при этом счастлив. В смысле, я счастлив, но как-то там в связи с учебными достижениями я не очень счастлив. Ладно, я отойду, налью себе кофейку, заодно еще и высморкаюсь, потому что я только-только-только-только встал. И мы пойдем в лес по грибы, а именно рассматривать новости за неделю. А потом мне надо быстро-быстро-быстро собираться в душ и бежать на работу. Вот. Ну все, сейчас вернусь. Только что, сейчас уже 9, без 10-9, только что вспомнил, почему я с утра записываю подкаст. Раз это такое ненормальное явление в моей жизни записывать подкаст, в особенности по утрам, почему же я это делаю? И вспомнил, что сегодня вечером мой двоюродный брат должен быть, по идее, где-то в округе. Вот. И он хотел выпить, пойти, или поехать, или дом посидеть, выпить. Вот, да. И вот, наверное, поэтому я и записываю подкаст. Я сперва, у меня промелькнула идея насчет того, что, может быть, подкаст с ним записать, но потом я подумал, будет вечер, я буду после работы, я буду усталый, нафиг. Тогда о проблемах, тревожащих меня, мы поговорили. iPhone, Nissan, переходя к новостям, извиняюсь, Nissan переводит производство в Мексику. Сейчас страничку откроем и посмотрим, что же там на самом деле написано. Потому что в заглавии я, наверное, нагнал. Угу. В связи с тем, что 3 триллиона фиаско в 2008 году у Nissan было. Наверное, переводить не надо, что такое 3 триллиона и фиаско. Ага. Они перешли, теперь Nissan решил перевести продукцию маленьких автомобилей в Мексику. Изначально, видимо, оно было произведено в Японии. Вот. С чем их и поздравляю. На самом деле, забегая вперед, снося все остальные статьи, которые я там понабрал, на этой неделе читал. Я вообще человек, хотел сказать, отчасти счастливый, но я боюсь как бы не соврать. Местами жизнерадостные, наверное, это было бы правильно. Местами. И читая на этой неделе новости, я подумал, что, наверное, я все-таки не пессимист. Не в том плане, что они оправдывают все мои ожидания и предсказания, о которых я еще говорил долгое время назад. Да, это все ерунда, можно про это забыть. Нет, потому что я никогда не думал, что, прочитав новости, это заставит меня думать еще более пессимистичнее. Я думал, ну все, это уже предел. Хуже быть не может. Но оказывается, может. А как относится все это к статье с Nissan? Не знаю. Но сейчас все эти... Там в Европе какие-то статьи, люди жгут там опять какие-то машины. Я не думаю, что по-крупному, но были такие статьи. Там сожгли, тут сожгли. Кто-то выступает в защиту, кто-то против. GM там опять что-то требует, то ли денег, то ли еще чего-то. В общем, дурдом полный происходит. Машины сейчас пытаются все делать дешевле и дешевле. У меня есть решение. У меня есть, наверное, гениальное решение ко всем их проблемам. Давайте ездить на татах. Сейчас, наверное, меня будут закидывать тухлыми помидорами. Я как раз на этой неделе читал обо всех этих страшных вещах, которые творятся везде вокруг нас. Фабрики закрываются, разработка, закрываются работы, там нету работ для этих, для тех. Но зато вышла приятная статья, что Таты все-таки собираются производить. Если кто не знает или не помнит, Таты — это такие маленькие двухцилиндровые, по-моему, машины. Они четырехдверные, они выглядят хуже, чем Smart, но дизайн похожий. За исключением, что его разработали не в Германии, и о безопасности там особо много, наверное, не думали. Она, кстати, приводная, что, в принципе, как у этого Volkswagen жучка, в смысле оригинального. Видимо, такая же идея. Надеюсь, он не на этом, не на воздушном охлаждении. Но неважно. Факт в том, что машина четырехдверная, четырехместная, двухцилиндровая и вообще очень экономичная. И вот, ее разрабатывали исключительно для этих, для развивающихся стран. Вот, но поскольку сейчас те, которые страны уже загинающиеся, я подумал, может быть, стоит их действительно импортировать и нагнуть всю экономику до конца. В чем идея? Мне кажется, что идея в людском ожидании того, вот этот... Я бы использовал фразу «американская мечта», я просто, наверное, это будет неправильно, это будет неточное определение о том, что вы можете подумать. Американская и вообще попахивает американизмом, а они здесь не особо при чем. Потому что я как бы говорю и о Канаде, и о Штатах. Прикол в том, что люди привыкли к тому... Иногда слышу выражение типа, ну что нам теперь понижать наши стандарты жизни. Люди привыкли к стандартам жизни, где они получают много денег, то есть там 50, скажем, долларов в час, а при этом не делают никакой особо важной работы, например, закручивать там три гайки или три болта. Вот. И при этом они также привыкли, что они могут поехать в Walmart и абсолютно там на $100 накупить очень много еды. То есть вот это вот под этим я, наверное, подразумеваю этот стандарт жизни. А, ну и при этом, естественно, ездить на большой машине, в смысле на большом траке или SUV, при этом катаясь всегда один или по большинству один. Вот, и, значит, я не знаю. И вот сейчас, когда экономика пошла вниз, и очень много вот таких вот людей... Попало, потому что некоторые с этим стилем жизни, где зарабатываете $50 в час, даже не владеют домами. В смысле, они их выплачивают все еще. И они смотрят, они не могут найти работу, или они могут найти работу, ну, скажем мне, не $50 в час, а там 12 или 15. Я тут только вчера видел человека, который поработал там более 15 лет на Форде, и потом он уже 2 года без работы. Он, в принципе, сейчас ищет работу, в смысле, он там работает, но у него, когда прыгаешь, скажем, там $30-$50 в час на 12, это очень ощущается. Вот. И люди вот к этому привыкли, и потом они сидят уже и думают, как это мы можем упускать стандарт нашей жизни, нам так хорошо жилось. Все это, не знаю, как-то это все неправильно. Люди должны в своих мозгах переварить вот это вот смещение, экономика, расходы личные причем, Они говорят, вот государство нас должно обеспечить нормальными работами. Вот те вот компании, которые нас уволили, вот они должны обратно все вернуть. Вот мы тут требуем, чтобы нам значит, обеспечили медицинское, там, для наших детей образование. И $50 в час за то, что я сижу с кофе на своей жирной заднице и закручиваю 3 болта.
Нет, рано или поздно это все равно бы ушло. Вопрос всегда когда, и вопрос, как люди это воспринимают. Поэтому, в принципе, вот этот вот съезд Ниссана с Японией в Мексику объясняет. Потому что в Японии все это очень дорого. Я думаю, это более намного дешевле, конечно, устроить все это дело в Мексике. Качество, я не знаю, какое будет после этого. Наверное, будет нормальное качество. В конце концов, много деталей, каких выпускалось в Мексике. Для Volkswagen, для Mercedes. Так что людям надо выбить из своей головы вот эти вот, которые работали здесь долгое время, что все, эра кручения 3 болтов и получения много денег прошла. Больше такого не будет. Потому что по меньшей мере, если забыть про этот обвал экономики, который сейчас мы все еще стремительно летим вниз, если про это забыть, то надо хотя бы понять одну простую вещь. Теперь у нас есть интернет. И кроме еще интернета, у нас есть огромная процессорная мощность. Выражение в лэптопе или даже в дурацком сотовом телефоне. Даже в дурацком вашем сотовом телефоне достаточно, наверное, процессорной мощности, чтобы можно было оперировать робота на заводе, который будет закручивать 3 болта. То есть рано или поздно технологический, вот этот вот технологический shift, смещение произошло бы по-любому. Я думаю, это просто вся экономическая подоплека сделала это, наверное, более или менее... Перевод там в Мексику или оснащение заводов каким-то более дешевым, ну, дешевым оборудованием, это, конечно, громко сказано. Сомневаюсь, что оборудование будет настолько дешевое. Но вместо того, чтобы платить $50 человеку, плюс его медицинские расходы, плюс там еще какие-то бенефиты, Новый год и все остальное, по-моему, рано или поздно это было бы сдвинуто на технологическую основу у роботов. Поэтому, не знаю. Людям надо, конечно, перестраиваться и понимать, что это уходит, и это, наверное, не вернется. Ладно, много времени что-то потратил на эту статью. А дальше, люди, двигаемся в сторону депрессника. Вы извините, я выбирал статьи от своего сердца, но, не знаю, это иногда выглядит смешно. 881 дилершип закрылся в 2008 году. Это в Штатах. Новый рекорд. Рассказывать здесь особо нечего. В основном, конечно, закрываются 80% из закрытых дилершипов. Это, конечно, GM, Ford и Chrysler. Вот. Впечатляет. Это вы представляете, сколько народу не работает. Дилершипы, машины не продаются, люди не покупают. По-моему, поразительно. Поражает сознание. Дает такое brief sense of satisfaction. Такое короткое чувство даже, не знаю, чего-то такого прекрасного. Не знаю почему. Джордж Карлин, царство небесное, хотя он там в Бога не верил, но какая разница. Замечательный был комик, и он как-то сказал, ему нравится, когда вот эти вот идеалистические какие-то людские идеи взрываются, падают и сгорают в пепел, не удаются. Я не знаю почему, но у меня такое же связано вот сейчас с экономическим, когда смотришь, и люди, тут закрывается, там закрывается, классно, классно. Это шло, это туда, в этом направлении шло уже многие-многие-многие годы. Наконец-то это пришло. Не знаю, это какая-то такая рекордная отметка, можно даже как-то... Не знаю. Другими словами, вот эта статья на мое лицо натягивает такую улыбку. Я не знаю почему, наверное, это плохо, потому что многие люди без работы. Но в конце концов, какая разница? Какая разница? Наверное, так и думали те люди, которые решили быстро обогатиться. Ну ладно, а потом все это превратилось в говно. Опять же, из позитивных новостей. Не надо говорить, что они негативные, это все позитивное. Mazda и Hyundai собираются, поскольку у них упали продажи на 10% в 2008 году, а также у них упали на 27% продажи в январе в Японии, они решили, значит, 110 Mazda рабочих отпустить, ну или здесь это называется лей-офф. Их еще не увольняют, их просто отпускают. Погуляй. Вот. И собираются, да, это было 110 из 800 рабочих, не знаю, видимо, на какой-то отдельной фабрике или вообще. В Штатах они тоже собираются отпускать 46 рабочих из всяких таких там дилершипов, каких-то менеджмент позиций, менеджеров и всех остальных. Вот. Но я думаю, это только начало. Рано или поздно, если у них еще что-нибудь упадет, они начнут и ребят заводов отпускать тоже. Что, в принципе, нехорошо. Какая замечательная статья. Статья не открылась. Замечательно. Была замечательная статья о том, насколько подушки безопасности, значит, эффективно защищают вас. Статья не открылась. Не знаю почему, ссылка правильная. Может, у меня браузер какой-то кривой, нет? Нигде не видно этой статьи. Вот, но я сейчас из головы быстренько вспомню, что там говорилось. Идея была в том, что многие люди в Америке, по крайней мере, что происходит, когда, значит, у них подушки безопасности срабатывают, то все. Если они машину не выбрасывают после этого на свалку, то они покупают дешевые подушки безопасности и потом, значит, обратно вставляют. Потому что по закону ведь надо вставлять обратно подушки безопасности, значит, машина была безопасной. Вот, они покупают всякие дешевые подушки безопасности, которые, оказывается, не открываются. А вот было проведено исследование, там какой-то такой бешеный процент был связан как раз с этими, со смертями, которые, собственно, из-за плохих подушек безопасности. И потом они, значит, написали, что Министерство дорожного движения предупреждает и говорит, что покупать надо, значит, подушки безопасности не по скидкам, а желательно там у дилеров и все такое. Интересно. Хотя я вообще хотел... Почему-то люди говорят, что сейчас подушки безопасности спасают жизни. Ну, наверное, правда. Раньше, наверное, это было не совсем так, так как машины были пожестче. Но смотря на то, что сейчас Toyota делает со своей IQ, где напичкали всю машину подушками безопасности, даже не надо на эту IQ смотреть, можно взять этот смарт-кар, который уже на дорогах. У них там тоже передние подушки безопасности, боковые подушки безопасности, все остальное, наверное, работает, как-никак. Нельзя просто сказать, что они не работают или неэффективны, или они на самом деле не особо спасают жизнь. Наверное, спасают жизни, иначе бы они, наверное, там не были. Но это такой, опять же, инженерский подход. Все сделано из-за того, что это работает. Не знаю. Наверное, в один момент это было просто сперва маркетинговая вещь, потом это стало уже более стандартизированно, перешло в государство, где страховые компании, государство требует, чтобы были подушки безопасности, страховые компании смотрят и пытаются сделать на этом дело. У тех, у кого в машинах нет подушек безопасности, наверное, больше денег, у кого есть меньше денег. Но это тоже, опять же, это чистая спекуляция, вот, и так далее. Но... А потом это стало уже более резонно из-за того, что машины стали легче и тоньше, и все остальное. В смысле, тонкость металла. Это, опять же, мои выводы. Я не знаю, может быть, я и не прав. Если есть идеи, напишите. Так, уже 9.07. Совсем скоро надо бежать на работу. А у нас еще часа даже не записано. Некрасиво. Что-то вышло толковое на этой неделе тоже. Самонакачиваемая резина. В принципе, не новость. В смысле, как не новость. Самонакачиваемые вот эти вот колеса были изобретены уже давно. И вообще использовалось в основном все это в армии и все такое. Ну, или всяких президентских и таких машинах, на которых большие люди катаются. На этот раз... Значит, Award Hangout, тра-ля-ля-ля-ля. Ух. Не помню, кто это изобрел, но если кому интересно, покопайтесь. Идея вот в чем. Изобретено самонакачиваемое колесо. Вам не нужно иметь никакого компрессора, никаких труб, никакой модификации к машине не надо. И вообще это с машиной, как-то к машине это относится только до экстенда самой резины. Идея вот в чем была. Я, кстати, приложил, я нашел на YouTube видео, потому что я описание до конца не читал, и если прочитал, наверное, до меня сразу не дошло. Идея заключается в том, что теперь они в колесо собираются встраивать, я не знаю, когда они собираются встраивать. По борту колеса, если откроете картинку, увидите, там вот где колесо, значит, соприкасается с диском, там будет стоять какая-то специальная chamber, ну, такая своеобразная трубка. Вот. И будет стоять тоже в резине встроен этот valve, то есть, как это по-русски это будет, который открывается, закрывается такая фиговина. По-английски это будет valve, а по-русски это будет... в голове столько мыслей проскакивает, не могу ни за одну уцепиться. Ну, короче, valve. Значит, открываться, закрываться будет. Идея вот в чем. Когда шина начинает спускаться, давление между, значит, резиной и диском уменьшается. И вот эта вот трубочка начинает открываться. Когда она открывается, при вращении колеса, естественно, воздух туда-сюда гоняется. То есть, ну, наверное, сами понимаете. Вот. И воздух попадает вот этот вот пропускной механизм, вот этот valve. Вот. И валв, соответственно, как только воздух начинает из этой трубки попадать, он начинает попадать через этот валв прямо внутрь колеса. Вот. И, значит, колесо понемножку начинает накачиваться. Как только... почти вспомнил, как этот валв будет. Как только колесо начинает опять приобретать, значит, накачиваться, давление увеличивается, начинает давить на вот эту трубку, которая, опять же, идет по ободу колеса, которое соприкасается с диском. И вот это вот, значит, из-за того, что давление повышается, колесо выпрямляется и давит на эту трубку опять. И таким образом раз, и трубка закрывается, и больше колесо не накачивается. Я считаю, гениальная идея, которую надо было сделать уже давно. Наконец-то они ее изобрели. Ура, ура, ура. Что-то приятное на этой неделе. В конце концов, потому что я ничего не хочу сказать, но последний раз, когда я забыл накачать колесо, я на нем катался 2 месяца, при этом думая, какой-то там странный шум. Там она, видимо, не до конца спустилась, но она там жахала. А потом, когда ехал в один прекрасный день, когда я уже накачал колесо, до меня доперло больше 2 месяца, что там не так делается, остановился на светофоре, у меня колесо просто взорвалось. Серьезно. Это было довольно-таки смешно. С учетом того, что я, кстати, летел по скоростной трассе, там не особо скоростная, ну, это называется скоростная. Там было это ограничение 80 км в час. Я по ней довольно-таки долго ехал. И подъезжая уже к светофору, уже почти остановился. У меня такой пах! И машина так, я села. Я думаю, ну все, приехали. Страшно другое. Страшно, если бы это колесо разорвало, когда я летел 80 км в час. Вот это было бы совсем интересно. Как я к этой мысли пришел? Потому что, когда колесо у меня было спущено, я на этом деле ездил, конечно, интегрити этого резины явно резко уменьшилась. Наверное, я там где-то что-то протер, что не надо было. Вот. Потом его накачал, накаталась, пока она потом не взорвалась. Ну, неважно. Вот. И вот так вот. Так что, я думаю, такие вот самонакачивающиеся шины, это будет, конечно, ура, ура, ура. Я думаю, я надеюсь, что их сперва начнут делать. В смысле, как можно быстрее. Наверное, сперва они будут для каких-нибудь дорогих машин и все такое. Там, дорогие колеса будут. Я думаю, со временем, если государство их стандартизует, а я считаю, что они должны, они просто обязаны пропустить закон, чтобы все производители колес сделали такую вещь. Потому что вот эти вот недокачанные колеса, это как раз приводит, с моей точки зрения, к большому количеству дорожно-транспортных происшествий. Ну, если исключить там пьяное вождение и все такое, вот, то, конечно, да. Меня это... Я научился этому жестоким опытом. А следующая статья. Нашел рекламу. Реклама... Я не знаю. Народ в интернете гудел, говорил, что это круто. Как я там ее назвал, эту рекламу, чтобы вы посмотрели. Ну и реклама. Очень просто я назвал. Посмотрите. Вся идея, что там смешивают Nissan 370Z плюс Лас-Вегас, плюс спорт, плюс еще классные тёлки или эти модели. Посмотрел видео и подумал, я бы себе Nissan не купил. В смысле, не этот. Да не знаю, мне интересно, что вы думаете об этой рекламе. Меня она особенно впечатление не произвела. Я ненавижу, когда бабы кричат. Или визжат, или свистят, или еще что-то. Я это ненавижу. Но многим это нравится. По крайней мере, здесь это популярно. Следующая статья весьма интересна. Может ли 1-литровый двигатель выдавать столько же мощности, как 3-литровый двигатель? Где-то в Швейцарии, где-то там далеко от нас, в смысле далеко от меня, ближе к вам, работают какие-то, значит, инженеры, которые решили сделать достаточно интересную вещь. Ну, во-первых, изобрести более эффективный двигатель, чем гибридовский. Идея вот в чем. Они собираются использовать обыкновенный двигатель, только модифицированный. Они его специально хотят сделать, чтобы, когда он работает... По-моему, то ли при торможении или еще когда-то он будет... Да, при торможении он, значит, двигатель будет накачивать баллон отдельный воздухом, компрессированным. Та же, между прочим, идея, как у дорогого товарища Негра, Нигри. Если вы не знаете, кто это такой, это товарищ, который изобрел или попытался сделать коммерческие версии, как называется, двигатель на воздухе. Идея была там такая, что он, значит, во-первых, там сделал двигатель, или не он, или там, по-моему, он этим работал. Он сделал такой двигатель, который работает примерно как двигатель внутреннего сгорания, только идея в том, что он работает на воздухе. Вот, и в итоге там интересные у него были результаты со всем этим. Он даже свои машины построил туда-сюда. У них там были некоторые недоработки, там, например, шум, но все остальное было довольно-таки интересно. Не знаю, почему его идея никуда не ушла, и не вышла, и не пошла. Я не думаю, что все остальные были очень счастливы, в смысле производители, потому что он запатентовал систему. Но неважно, возвращаясь к этой статье, идея вся та же самая. При торможении двигатель будет, значит, компрессировать воздух в отдельный баллон. Вот. И потом, когда будет этот двигатель ехать, компрессированный воздух будет выпускаться и помогать, значит, опускать, поднимать эти поршни. Они, естественно, детальная спецификация не дается, они пытаются достичь того, что компрессированный воздух будет давать 80% типа бенефита только за 20% увеличения стоимости двигателя. Неплохая идея. Идея как раз вот насчет того, что сколько стоит, насколько эффективно. 20% больше за двигатель, 80% больше производительности. Классно. Молодцы. Не знаю, чем это всем закончится. Мне очень не нравится. Если поговорить с некоторыми людьми, они начинают, например, мне очень нравится выражение «раньше машины были простые». Раньше там открыл капот и все видишь, там провода подсоединил и поехал. Раньше машины столько не ремонтировали. В общем, эту песню можно продолжать долго, но факт важно. Факт, что важно, в том, что мне лично не очень нравится идея, что машины усложняются. То есть там двигатели усложняются, там где-то компьютер, то еще. Идея в другом. И не важно тот факт, нравится мне это или нет. Факт в том, что машины усложняются, делая сами машины более эффективными, с меньшим количеством там, потребления бензина и всего остального. Теперь мы больше ездим, мы ездим, скажем так, безопаснее, мы ездим лучше, машина меньше ломается, по крайней мере, какой-то определенный период времени. Вот, и вот это вот факт. А все остальное, это какая-то, не знаю, блеклые идеи лучшего прошлого, что ли, я не знаю. Как ни странно, я могу сам с собой дискутировать, а также не соглашаться даже. Наверное, потому что у меня раздвоение личности. Одна личность, я оптимизатор, реалист и логика, другая личность у меня какая-то такая меланхолическая. Мне больше нравятся бензиновые машины. Почему? Потому что я на всех, всю жизнь на них ездил. Я люблю Mitsubishi. Почему? Потому что я на них всю жизнь ездил. С другой стороны, хрен с ним. Toyota покупай, она более эффективна. Покупай Honda, нахрен покупай дизельный двигатель. Почему он более эффективен? Иногда сижу, думаю, какая я интересная личность. Наверное, это отметка, когда пора записываться в психушку. У вас, кстати, такая никогда не бывает, когда вы сами за собой следите и думаете о том, что вы, значит, я попытаюсь это описать. У вас никогда не было такого момента, когда вы сами за собой следите, следите за своим процессом мысли, какие мысли порождают новые мысли и какие акшены связаны или ивенты связаны с этими мыслями, которые вы потом делаете. Если да, то пишите. Также пишите, если мне пора обращаться к людям в белых халатах. А замечательный веб-сайт нашел в интернете, переходя, возвращаясь обратно к новостям. recovery.gov. Gov. Government. От замечательного английского, наверное, слова. Government. Правительство. Здесь, значит, у нас на сайте большая презентация в виде YouTube-видео с Бараком Обамой. Я почему-то его все называю самой. Я не знаю почему. Я вчера сидел, думаю, ну что там это самое опять говорит. Барак Обама. Где он рассказывает о том, что этот сайт был сделан для того, чтобы ваши деньги налогоплательщиков, вы могли видеть, куда они уходят. Я, наверное... Нет, я точно не буду. Я не буду рассказывать мои мысли об этом сайте. Или, по крайней мере, то, что я думаю, как это получится. Это все не важно. Важно то, что идея очень хорошая. Конечно, от идеи до практики далеко. Ну, блин, ну вот опять. Пошло-поехало. Идея хорошая. Людям будут реально показывать, куда их деньги уходят. Например, здесь у них инвестиции. Вот здесь у них... Интересно очень написано. Например, tax relief, это значит уменьшение, видимо, налога. Я не знаю, tax relief, это там они могут по многим делать. Ладно, что-нибудь такое. Инфраструктура и наука. $111 миллионов. Защита, я не знаю, vulnerable. Это незащищенных, что ли, или... Это тоже непонятная категория. Там под эту категорию можно много чего приписать. Значит, медицина – $59 миллионов. Обучение и тренировка – $53 миллиона. Энергетика – $43 миллиона. Другое – $8 миллионов. Насчет другого – это мне тоже интересно. Tax relief. Интересная идея, что вот это вот сделать сайт – надеюсь, это государство будет продолжать делать, показывать, куда вот деньги налогоплательщика, куда именно они идут. Я считаю, это правильно. В России такая никогда не произойдет. Ну да ладно, какая разница. Замечательная статья здесь написал. Я написал, кто здесь написал. Назвал ее «Кто сказал, что у нас кризис?». На самом деле неправильно я назвал эту статью, но неважно. Фишка вот в чем. Многие банки в Штатах сейчас идут в банкротство или требуют от государства денег, в смысле на помощь, потому что Подождите, подождите, я не с той ноги стал. Следующая статья будет как раз о том, как обрушилась вся экономическая система. Это будет следующая статья, которую, наверное, стоит сперва просмотреть. Рассказывать я ее не буду, к сожалению, потому что ни времени нету, ни всего остального. Но мультик посмотрите, там, конечно, на английском, но, может быть, там все анимировано более или менее. Может быть, поймете. Эта статья, как говорится, говорится о том, что вот эти вот деньги, которые правительство дает банкам, чтобы стимулировать опять экономическую систему в стране, начать опять давать займы или еще чего-то, и, по крайней мере, чтобы банки не закрывались, тра-ля-ля. Здесь замечательный такой репортаж был снят о том, что произошло с одним из банков. Не помню, как этот банк называется, если хотите, потом посмотрите. Идея вот в чем. Northern Trust Bank. Они получили деньги как раз от государства, а потом закатили вечеринку, по-моему, там на 4 или 5 дней, где собрали, видимо, всех своих там топ-экзекьютив, посадили их в самолет, слетели куда-то там в Штатах на какой-то пляж, вот, они там классно тусовали по концертам и всем остальным. После чего... Сигарета гаснет, извиняюсь. Вот, после чего, видимо, кто-то об этом узнал, и в Штатах подняли жуткий там крик и все остальное. Как так? Деньги налогоплательщиков, которые государство вам дало, чтобы, значит, развивать свой банк, а что вы делаете? Взяли народ и полетели отдыхать. Вот, причем, видимо, они там хорошо отдохнули. Сперва меня это тоже немного возмутило, думаю, ну реально, что за хреновня? Конечно, это не мои деньги и не ваши деньги, но какого хрена? Даю деньги для одного, использую в другую сторону. А потом я подумал, вторую мысль, а почему и нет? Ну, во-первых, банк отмазывался тем, что нам не нужна была помощь, нам не нужна была ваша помощь, нам вообще не нужны ваши деньги. Ну, это ладно, пусть они отмазываются, вот, это, конечно, хуже, чем военкомат, так что пусть отмазываются. Им теперь недовольны правительство и народ, так что пусть отмазываются. А почему и нет? Вот мысль в голову пришла. А почему нет? Кто сказал, что вообще жизнь плоха? Какой экономический кризис? У них все нормально. Почему им нельзя отдохнуть? Почему им нельзя взять ваши деньги и поехать отдохнуть? Ведь с другой стороны, это стимулирует экономику страны. Они полетели туда, они использовали американские авиакомпании, американский сервис, они поехали на американский концерт, они поехали на американские пляжи. Вот я понимаю, если бы они взяли самолет и полетели бы в Кубу. Не, в Кубу они не могут лететь, у них там нету дипломатических связей. Допустим, они полетели в Мексику. Вот я понимаю, вот за это их надо было вообще загнать и всех посадить в тюрьму. Они полетели на американских самолетах, в неамериканскую страну, на неамериканские пляжи, с неамериканскими артистами, и оставили свои американские доллары в стране, где, ну, во-первых, больше нуждается в деньгах, а большинство населения просто... беднота сплошная. Ну и в конце концов это население, скорее всего, не будет вкладывать эти деньги, которые им нужно на то, чтобы прожить, в Америку. Вот за это их надо было просто расстрелять у стенки. По крайней мере, их, не знаю, в сортире замочить. Не насмерть. Ну а так они стимулируют свою же американскую экономику. Спиздили ваши деньги, поехали как правильные американцы на американских самолетах, на американский пляж, на американский курорт, с американскими артистами. Все нормально, что народ жалуется? Стимуляция экономики. А потом они говорят, люди недостаточно тратят, а потом гноят этих людей. А фиг ли, все нормально. Мне кажется, это зашибись. Не надо их винить. А вот статья, про которую я говорил уже ранее. Посмотрите, замечательный мультик. На пальцах объясняется, как же вот эта кризисная система, дефицит кредита или кризис кредита, как он вообще произошел. Я просмотрел этот мультик несколько раз. Мне он очень нравится. Советую смотреть. Знаете, если кто-то не поймет, в чем смысл этого, или, я не знаю, не поймет, неправильное слово, вы же не mentally deficient, то есть не идиоты, если просто кто-то не знает английского и хотел бы больше понять об этом мультике, по крайней мере, я точно не финансист, поэтому я не знаю, но все равно напишите, я постараюсь как-нибудь перевести. Как-нибудь постараюсь. Если, конечно, вам интересно. Но я посмотрел, у меня осталась просто улыбка на лице. Извиняюсь, как замечательно все идет по кругу. Ладно, следующая статья. Так, что здесь автоматический автопамп пауэр, чего? Я даже не помню, что это такое. Какой-то еще фильмак. Меня это тоже впечатлило. Замечательный мультик показывает этот, как фабрика, целиком автономная фабрика, делает как он называется, power supplies, блоки питания. Вот, насколько я понимаю, все это производство происходит абсолютно без людей. По-моему, она производит, там написано было, что это производит Зевс 12 сотен, это по-английски, 1200 ватт. Зевсы эти, power supply. Вот. Посмотрите, если кому интересно, как это производство происходит. Маза том же, если людей нету, в принципе, очень маленький шанс на ошибку, соответственно, эффективность производства повышается, и качество производства тоже повышается. Посмотрите, если кому интересно, как это все происходит. Меня это впечатлило. Я так посмотрел, думаю, классно, штампуют power supply. Интересно, где они их штампуют? Ну, выглядит классно. Выглядит просто зафигенно. Ладно, следующая статья. Microsoft послала отдохнуть нескольких рабочих, потом сделали ошибку в их зарплате, переплатили. Слава богу, переплатили, не доплатили. После чего написали письма этим товарищам и попросили денежки обратно. Я бы сказал, good luck. Я бы точно не вернул деньги. У меня на работе один раз такое произошло, где мне переплатили в два раза больше. Я не жаловался. Я честно не жаловался. Поэтому молодцы, Microsoft. Сперва людей отпускайте на неопределенное время без работы, а потом еще деньги обратно спрашивайте. Ждите. Если только они легально как-то это не могут взять в руки, как-то там между двумя тиськами слепой барышни, которая слепо верит в равноправие, если они там потрут чего-нибудь, то, наверное, смогут притащить всех этих людей, которых они же опять уволили, засунуть их в задницу. Классная будет пиар-компания для Microsoft. Видимо, ни одна автомобильная технология задыхается. А Макдональдс. Интересная история была. Значит, быстренько пересказываю. Какой-то 20, по-моему, 7-летний... Это другой товарищ. Это товарищ, который стрелял. Короче говоря, какой-то товарищ, как, наверное, я, вы, еще кто-нибудь, работал в Макдональдсе. Работался хорошо в Макдональдсе. В один день, значит, в Макдональдсе произошла какая-то заварушка. Вот, на что он попросил людей выйти. Да, попросил выйти из Макдональдса. Вроде он вышел или товарищ его вывел на улицу. Спокойно, все было мирно. После чего тот развернулся и прострелил рабочему, сделал в нем несколько дырок. А спустя несколько месяцев, после того, как товарища в госпитале зашивали, патчили и все остальное, пришел ему медицинский билл на $300,000. Нормально. Вот. На что он его принес своей страховой компании, а страховая компания показала ему один большой средний палец. Сказал, что то, что он сделал, не входило в работу. То есть факт того, что он вывел вот этого товарища на улицу, ну, то есть он попросил его выйти, вот, по ходу этого не надо было делать, то есть вот этот перестрелки и все остальное, это совершенно не относится к его работе. Вот, и вообще его не должны были стрелять, и вообще он не должен был разбираться с товарищем, который ругается в магазине, и вообще он не должен был работать в этом Макдональдсе изначально. Короче говоря, не хотят они платить $300,000, и они вообще кусаются, бьются и брыкаются против того, чтобы оплатить этот счет. И в принципе, вопрос напрашивается только один. Я всегда верил, что вот эти страховые компании, это что-то там такое не особо хорошее там крутится. Такого рода статьи только наводят на все более правильные мысли о том, что все это... Правда здесь в этой истории только одна. Товарищ работал в Макдональдсе и получал свои 8,75 в час. Вот. И даже если ему бы я не знаю, не прострелили ничего, а просто дали по башке, то даже если бы он день валялся в больнице и пришел бы ему счет, скажем, на $10,000, это все из личного опыта, в плане заработка, за 8,75 в час вы никогда 10 тысяч, когда на вас сваливается, заплатите. Хочется закрыть все свои банковские аккаунты и уехать из страны, потому что работая на 8,75, выплачивать 10 тысяч – это довольно-таки долгое время. А когда товарищ, собственно, опять же работал за эти же самые деньги, извиняюсь, какой-то больной человек решил сделать из него решето, а потом еще дали ему 300 тысяч выплачивать, я бы точно показал средний палец и дурдом. Это дурдом. Я, конечно, понимаю, что кризис, никто платить не хочет, все такое, но это бедный какой-то шмак, который работал в Макдональдсе. Откуда у него будут такие когда-либо деньги? С учетом того, что это целиком вина работодателя. То есть это работодатель должен оплачивать все это дело. Потому что он сделал то, что от него требовали. Я, кстати, об этом как раз здесь в этой статье и будет спорить. Там спорят о том, нужно было ему, значит, выводить. Насколько я понимаю, эта компания, страховая компания, она говорит, что чувак сам нарвался, а значит, адвокаты говорят, что он не сам нарвался, это значит, была его работа. Не знаю, чем это все выльется, но если это, конечно, выльется в пользу страховых компаний, трахать их просто в шею надо. Уроды. Еще одно замечательное видео. Не особо замечательно. Какой-то товарищ позвонил в 911 в Штатах и жаловался на то, что в Бургер Кинге, это типа того же самого Макдональдса, плохо обслуживают. Весьма занятно. Я посмотрел, там они этот по новостям. Я думаю, ну сколько придурков в мире? Причем создается ощущение, что, ну, во-первых, звонил походу черный, но создается ощущение, что он не совсем с Америки. В смысле, то ли он там... Я не знаю, как человек может звонить 911, чтобы пожаловаться на плохой сервис? Надо быть совсем отморозком. Но весьма интересно. Посмотрите, кому захочется. Хорошая статья, которую я вчера откопал. О да, Канада и Россия. Дружелюбные отношения. Канада обвиняет Россию в том, что российский бомбер пролетал около Канады за день до того, как Обама, американский президент, должен был, значит, приехать в Канаду. При этом русские говорят, что они получили разрешение у канадцев, канадцы говорят, что они не давали разрешение русским, или они не получали подтверждение от русских. Короче говоря, здорово. Все друг друга, как обычно, винят, но факт есть факт, что мне очень понравилась статья, классно очень написано, типа, значит, где-то там русский бомбер пролетал мимо Канады, канадский этот радар заметил бомбер, и быстро были собраны летчики CF-18, этих истребителей. О боже! Им писать не о чем. Им реально писать не о чем. Русские приходят, они будут на нас нападать, они на нас... О боже, и это не хоккей. Какой кошмар. Мне кажется, людям писать нечем. Причем они говорят, за день до того, как Обама должен был приехать в Канаду. Знаете, как по барабану, когда Обама, если он вообще должен был приезжать, или он приехал, или не приехал, какая разница? Они что, решили? Я вообще не понимаю, где логика. То есть, подождите, если русские хотят убить Обаму, что уже, в принципе, ну, там это вообще не имеет никакого смысла. Но давайте предположим, что Россия хочет убрать Обаму. Конечно, полная чушь. Ну ладно, надо. Возьмем как за данное. Они посылают один тяжелый, медленный бомбер, самолетик такой, который будет пролетать мимо чего? Аэропорта за день до приезда Обамы, чтобы сделать что? Сравнять Оттаву с землей? Чтобы туда президент не приземлился? Какой-то дебилизм. Вот честно, какой-то дебилизм. Но зато ничего. Я думаю, люди в Канаде были очень счастливы. Какие-то новости произошли. О боже, русский бомбер. Паника. Идиоты. Так. О, это совсем хорошая статья. UN, если кто не знает, вы, наверное, знаете, что такое UN. А если не знаете, тоже не страшно, потому что местами я не хочу знать, что такое UN. UN – это United Nations. Было создано после Второй мировой войны, когда люди подумали, что воевать – это плохо, надо, значит, там, люли-люли-пули-мули. Вот. Надо всем дружить и все быть такие, значит, красные шапочки, волки, трахаться. Вот. Короче говоря, люди решили, что надо жить в мире, и сделали UN, где они могут просиживать свои задницы, ни за что не отвечать и при этом делать... Что они делают там, интересно? А, да, они вводят войска, которые насилуют маленьких девочек в страны, где происходят маленькие революции или геноцид. Точно. А, еще они иногда не вводят войска в страны, где происходит геноцид, и, по идее, их туда должны были ввести, но они туда их не вводят. Почему, интересно? А, ну да, потому что у них там... Потому что они спали. Точно, не было команды войти в страну, когда происходил геноцид, потому что люди, которые во главе UN, они спали в это время, потому что на другой половине планеты была ночь, а там было утро, и поэтому там происходил геноцид. Ну ладно, неважно. Чем еще UN-то полезным занимается? Ну, качать деньги из разных стран, естественно. Предотвращает войны. Да, например, как в Чечне, Грузии, в Югославии тоже они хорошо поработали, точно. На Ближнем Востоке очень эффективно они тоже работают, между, например, еврейско-арабским конфликтом, или когда Штаты стирали с лица земли некоторые маленькие города на Ближнем Востоке, там они тоже хорошо работают. Надеюсь, я вам примерно напомнил, чем же UN занимается. Абсолютно ненужной и бездейственной деятельностью. По крайней мере, скажем так, идея, наверное, была хорошая. Проблема всегда в имплементации. Но теперь, дорогие слушатели, у них наконец-то есть святая миссия. И под святой я имею в виду именно святая миссия. UN предложил ввести новый закон. Вот. Я не совсем знаю, почему, потому что, извиняюсь, я не совсем знаю, почему, но этот закон будет охватывать Америку в том числе. То бишь, если закон будет принят, то Америка должна будет, значит, поддерживать этот закон. И сейчас мне уже блевать хочется. Сейчас я объясню, почему, и, наверное, вам тоже. Поэтому, если вы едете в маршрутке, может, стоит поставить подкаст на паузу. Кроме того, что UN ничем полезным, насколько я вижу, не занимается, у них теперь появилась абсолютно святая вещь. И я даже думаю, наверное, весь смысл существования. Вообще в политике и в политических союзах Столько дерьма, если честно. Входят страны, которые не демократические. Я не знаю, там такое говнище. Но суть до дела в том, что теперь в ЮЭНе уже как минимум год проталкивался закон, и вы зацените, какой толковый закон. Нет, не о правах человека, не о том, что черные, белые и все остальные люди должны иметь равные права. Нет. О том, что мусульманская религия не может быть, ее нельзя критиковать. Без шуток. Закон принимается в сторону того, что исламскую религию нельзя будет критиковать. То есть это нормально, там где Пакистан, например, в таких странах, которые построили ядерную бомбу, и при этом людям жрать нечего. Это нормально, в тех странах это нормально. Там, знаете, там демократии, извиняюсь, как от меня до Манхэттена. Это примерно такое же расстояние. Но при всем при этом, вот такие вот страны поддерживают и проталкивают законы в ЮЭН о том, что нельзя критиковать мусульманство. И заметьте, не все религии, а мусульманство. Я не знаю, если меня сейчас понесет по кочкам, то я это мусульманство точно порву. Я пытаюсь сам себя сдерживать. Я не против мусульман. Пусть они там рулят, что хотят, делают, что хотят. Мне не нравится вот это. Почему вот эти вот уроды в странах, где нету закона, нету демократии, нету производства, огромное количество безработных, голодных людей, и при этом они занимаются хуйней, где говорят, что «О, Аллах Акбар, давайте сделаем мусульманскую религию, о которой нельзя говорить плохо, которую нельзя спрашивать ничего, которую можно только брать на веру». Здесь в статье очень правильно, там на самом деле не статья, там целое видео. Один из гостей правильно сказал, в книге «Коран» уже сказано, что это финальная книга. Евреи лоханулись, надо было в Торе тоже в конце книги написать, что это финальная книга. Правда, евреи более динамичные, думающие люди, они, видимо, знали, что мир меняется, и поэтому вся динамика и писание рано или поздно должны быть переинтерпретированы. Я уже по-английски половину говорю. Поэтому они, видимо, оставили некоторые моменты открытыми. Если переводить все это в язык программирования, не финальные классы они оставили, не финальные. Коран как раз говорит о том, что это финальная книга, дальше уже ничего не будет. Флагом в руки, факом в руки. Но выводить на уровень закона, это, конечно, потрясающе. И вот этим вот занимается ЮЭН, организация, которая должна защищать права человека во всем мире. И, между прочим, эта организация работает за ваши деньги, за мои деньги, за деньги американцев, русских, японцев, немцев, англичан и всех остальных. И там сидят вот эти вот мудаки со всяких бедных стран, в которых мусульманство преобладает. Странно, немного странно. И говорят всему остальному миру, сидя в луже дерьма и беззакония, как всем остальным, извиняюсь, нельзя критиковать, это идиотизм полный. Извините, что я так разошелся, но это просто, это поражает воображение местами. Ладно, переходя быстро к техническим темам, у меня осталось где-то 14 минут, сейчас мы полетим. Подкаст будет немножко короче, но я думаю, вы меня простите со всеми теми зафигаренными, которые у меня происходят на этой неделе. Safari 4. Пока что еще по ходу в бете. Кто хочет, может скачать. Я его себе не ставил. Мне это не надо. Я уже давно не бета-тестер. Те замечательные дни моей жизни уже давно прошли. Маза в том, что он в 42% работает быстрее с JavaScript, чем IE7, в 6 раз быстрее, чем IE8, и вообще он охрененно круто работает с JavaScript. Все это базировано на каком-то новом двигателе, который я здесь пока что не вижу. А также в Safari 3 включены CSS-анимации. Я не смотрел, что это такое, но те, кто занимается веб-девелопментом, наверное, знают, что такое CSS. Это Cascade Style Sheets. Вот. Очень полезная вещь, мне, кстати, очень нравится. Вот. Они добавили туда анимацию, видимо, из-за того, что они не хотят пользоваться... Вообще не знаю, зачем они разрабатывают эту анимацию каскадовую. Вот. Там 3D разве кенвасы добавили, какие-то еще фиговины. В общем, наворачивают они Safari по полной, его оптимизируют. Кто хочет попробовать, попробуйте. Я думаю, это довольно-таки хорошая вещь. Double Twist, программа для Macintosh, позволяет вам импортировать, эдитить и вообще синхронизировать всякие разные мобильные устройства. И если такое раньше, возможно, даже и было, я видел всякие разные программы там, для Sony Ericsson и всего остального. Маза в том, что... Она поддерживает большое количество разных мобильных устройств, а также она более или менее прилично работает и красиво выглядит сама по себе программа. То есть функциональность есть, как и, в принципе, допустим, в том же iTunes и всем остальном. Правильно сделали. По-моему, я агитировал такую идею, что кто-то должен уже сделать. Наконец-то сделали. Молодцы, флагом в руки. Маленький микрофончик для iPod Touch и iPod Nano. Кстати, в связи с этим микрофоном, который он очень маленький, мне он очень нравится, такая прямо фишка раз и втыкается в слот для наушников, стоит $15. Мне интересно другое. Если кто-нибудь из слушателей пытался или пользуется скайпом через iPhone или iPod Touch, если кто-нибудь из вас пользуется, напишите, мне эта тема очень интересна. Я хотел посмотреть, как это можно устроить. Вот. Микрофон за $15, я думаю, это классно. Ух, утро. Называется, полетели. iPoint 3D позволяет контролировать 3D-дисплей, используя ваши движения рук. Особо много технологий здесь не написано в статье. Меня она привлекала вся эта идея тем, что... не знаю, чем она меня привлекла. Устанавливается вот эта вот фиговина, или девайс, или устройство, вот, которое считывает, видимо, положение ваших рук или еще что-то там такое. Вот. И, значит, вы крутите, вертите разные модели, и все это красиво в 3D на телеке выводится. Классно, давно надо было такое сделать. Я не знаю, почему и чего мы ждем в этом мире. Следующая статья. Android. Многие же, наверное, слышали об Android. Новая платформа для сотовых телефонов, в смысле система для сотовых телефонов. Наконец-то на Android вышла самая популярная программа всех времен и народов, которая называется I'm Rich. Я богат. Если кто не помнит, такая программа, мы ее озвучивали, по-моему, в одном из подкастов с Ваней. Программа в то время продавалась за $1000 в iTunes Store. И, если кто помнит, делала она всего одну вещь. Выводился красный такой ромб или что-то еще там такое, типа. И на весь экран говорилось «I am rich». Я богат. И все. Все же эта программа делала. Просто выводилась вот эти вот две фиговины на экран. Стоила она в то время $1000. Ну, как говорят, все история всегда повторяет сама себя. И вот, наконец-то, мы дождались апгрейда. Апгрейд был значительный в этой программе. Ну, во-первых, она была написана для Android. Во-вторых, наконец-то, там проапгрейдили этот бриллиант или что-то там еще до синего цвета, за место красного цвета. И, наконец-то, они сделали программу более доступной для всех нас, любителей мобильных аппликаций. Всего-навсего за $200, которая делает всю ту же херню. Вводит на экран «Я богат». Молодцы. Молодцы. Тоже на Гизмото отыскал. Вообще, что на Гизмото статей каких-то интересных маловато. Нашел Micro SSD Reader. Ну, в принципе, это небольшое достижение человечества. Фишка в том, что этот мини-SSD Reader, он настолько маленький, что это просто поражает воображение. Если хотите, посмотрите. Он буквально такая маленькая USB-фишка, такая пилюлечка, в которую вставляется вот этот вот USB, этот Micro SD Drive, вставляется в эту маленькую USB-порт. Фиговина. Ридер. Это значит, вставляется ваш лэптоп, но она настолько маленькая, мне так нравится. Если у меня были Micro SD карточки, наверное, надо было такую достать. Назад в будущее. Со всей виртуализацией, которая сейчас происходит везде повсюду, на серверах, на домашних машинах, на телефонах, на айфонах, на часах, на Nokia N95 поставили Windows 3.1. Используя, по-моему, одну из этих. DOSBox, который я использую, чтобы играть во всякие DOS-овские игры. У меня есть такое хобби. Это же классно, что я могу сказать. Теперь можно вспомнить хорошие добрые времена и поработать в Windows 3.1. Господи. Знаю, как классно. Кстати, по-моему, уже поставили такие фишки тоже там, по-моему, для айфона сделали, еще что-то такое там. Всякие разные недоделанные. По-моему, на айфоне или на каком-то еще телефоне они поставили какую-то macOS старую тоже. То ли девятую, наверное, не девятую, восьмую, может быть, седьмую. Тоже, по-моему, под VMware они ее поставили. В общем, выглядит прикольно. Не знаю зачем, но почему бы и нет. Многие, насколько я знаю, из тех людей, с которыми я общался или общаюсь, думали о том, чтобы, значит, сделать какой-нибудь себе маленький домашний сервер. Вот. Я лично многим предлагал поставить всякие эти Linksys раутеры. Там этот, по-моему, WRX. Нет, извиняюсь, это Rally. WRT. По-моему, да. Вот, раутеры, значит, конвертнуть их, прошить им новый софт, который бесплатно распространяется, вот, и будет у вас там типа сервер. Но теперь можно не тратить деньги и купить вообще отдельный маленький Linux-сервер, который просто втыкается в розетку. Абсолютно без шуток. Работает он на 1.2 ГГц, какой-то ARM-based Shiva процессор. Не знаю, что это за процессор. Пол гигабайта флеша, пол гигабайта памяти, гигабитная сеть и USB 2. Прилагается все это в этот сервер. Работает он всего от 5 ватт, что для некоторых, для вас, наверное, будет очень хорошей новостью. У меня, благо, электричество казенное, поэтому мне наплевать. Вот, другие люди платят, поэтому они, наверное, будут думать, сколько они платят. Поддерживают большинство или многие Linux 2.6 kernel системы. Вся эта прелесть уходит где-то за $100, так что если кто-то когда-нибудь думал организовывать сервер, то вот ваш шанс. Лично мое мнение. Делайте, кто что хочет. Я с macOS сервера больше никуда не уйду. Мне он очень нравится. Ни за что никуда с него больше не уйду. Mac Mini, на него macOS сервер работает просто прелестно. Там есть иногда маленькие проблемы. В смысле, в начале маленькие есть проблемы. Например, там поставить определенную редакцию PHP. Но это все это делается, и после чего вы уже никогда ничего не трогаете. Ох, как мне это нравится. На этот сервер можно вообще не ходить месяцами, пока он чем-нибудь там не случится. Смешная статья. 75% этих счетчиков, которые, значит, когда вы паркуетесь на улице, там стоят эти счетчики, которые вы монетки бросаете для парковки. Вот. 75-74% из этих счетчиков в Вашингтоне, по-моему, старые. Очень старые счетчики. В итоге в 2008 году было 116 354 звонка в Министерство транспортации, Министерство движения, что ли, тем, что люди звонили, потому что им дали, значит, билетики, эти штрафы не по их вине. И выглядело это примерно так. Чувак приезжает, встает, смотрит, счетчик сломан. То есть на счетчике написано «не работает». Вот обычно на счетчиках такое пишется. Ну, он думает, ну и ладно, платить не надо, здорово, ушел. Возвращается, у него, значит, штраф, вот, и счетчик уже работает. Оказывается, что когда счетчики эти старые выходят, значит, у них что-то ломается, у них берет какое-то определенное количество времени, и потом они сами себя этот ресетят. Вот. После чего начинают опять работать. В итоге получается такая фишка, что люди паркуются, смотрят, не работает. Они уходят, счетчик, видимо, у него там какое-то этот время проходит, он сам себя раз и ресетит. Проезжает мимо товарищ, который раздает небесплатные, значит, штрафы. А смотрит, о, припарковался, не заплатил, на тебе штраф. Шмяк. По-моему, классно. У меня, кстати, такого никогда не было, но, опять же, я живу не в Вашингтоне. Apple, по-моему, собирается выпускать новый этот апдейт 10.5.7. Я могу, кстати, сейчас проверить. Там будет, походу, многочисленные всякие изменения, что-то такое там. Виджеты, твики, быстрее будет работать, что-то там еще. А, ну, естественно, как система разбирается с этим, с имиджами и все такое, raw images. Вот. Какие там еще есть проблемы? Safari 4 написано, что не будет в это в апдейт входить. Ну, не знаю, что там будет интересного. Я думаю, позитивно то, что они что-нибудь пофиксят, будет что-нибудь работать побыстрее. Я, правда, и так доволен, но какая разница? Почему бы и нет? А печальная новость для владельцев G1, которые, значит, Android-телефоны, которые были, значит, или были, или есть анлокнуты. Вот. Фишка в том, что если у вас анлокнутый Google фон этот, то вы не можете пользоваться, покупать платные программы с этого Google Store. Google Store, я уже, как это, Apple Store, Google Store. Ну да ладно, фиг с ней с нотацией. Фишка вот в чем. Оказывается, что если у вас анлокнутый телефон, то там не работают какие-то определенные пермишены или еще что-то внутри системы. Что это значит, что если вы покупаете программу с этого гугловского магазина или еще что-то там, вот, то вы эту программу потом можете спокойно скачать с телефона, грубо говоря, зазиповать и выставить на каком-нибудь Pirate Bay. Потому что, насколько я понимаю, вот этот, он анлокнутый, и, соответственно, он ни к чему не прикреплен. Я не знаю, каким образом Google могла так fuck up, но они fucked up. Они не предоставили, не додумали никакой меры безопасности для тех людей, у которых анлокнутый телефон. Видимо, они привязывали всю систему как раз к тому, что телефон локт к какому-то определенному провайдеру, какой-то определенной сим-карте. Я не знаю, как они это придумали, но факт есть так, что анлокнутый телефон не может покупать, если у вас анлокнутый G1, вы не можете покупать программы с Google Store. Не беда, вы всегда можете скачать их с Pirate Bay, так что не переживайте. Последняя статья. Что-то я застыл. 10.01, мне уже надо бежать в душ. Почти 2 часа, но еще не 2 часа. Ладно, закурю еще одну сигарету, допью кофе, опоздаю на работу. А хрен с этим. Какая разница? неделя все равно была уже испорчена, причем дважды. Так что большая собака. Некоторые люди на Russian Podcasting ведут большой подкаст, а здесь статья про большую собаку. Пожалуй, не буду расписывать всю эту историю, насколько она красива. Дам вам я все это в начало. Вот в чем фишка. За последние годы солдаты в американской армии должны были, то есть грузоподъемность солдат, это неправильно звучит, все больше и больше груза надо было солдатам таскать на своих плечах. Соответственно, некоторые видео армейские, я не знаю, лейтенанты, сержанты, командиры и все остальное говорят, что это уменьшает подвижность солдат. Например, в ситуации, когда по вам стреляют. Я бы добавил, смотря из чего стреляют. Если из гранатомета, то подвижность может быть. Если из снайперской винтовки, то в принципе по барабану уже. Но не важно. Важно то, что наконец-то ученые соорудили что-то, как они видео называют, из sci-fi фильмов. Но я думаю, это не из sci-fi фильмов. Sci-fi фильмов, как извиняюсь, как еще, им еще как до Марса. Но они сделали такого песика. В принципе, это больше похоже на какой-то такой четырехногий стол. Такого маленького размера. Такой детский стол. Такой парта, боже, во, парта, о, во, о. Точно, парта. Четырехногая парта. А сделали они его по принципу типа собаки. О, давайте так скажем. Собаки смешаны с партой. Потому что ноги, значит, у него движутся, то есть, как у собаки. То есть, задние ноги сгинаются вперед, передние ноги сгинаются, по-моему, назад. Или, да, собаки, по-моему, тоже то ли назад, то ли по бокам. Вот, ну, идея та же самая. Дальше, значит, там все это крепится, и наверх, значит, вот на парту, конечно, там, знаете, там надо уместить весь этот двигатель, все остальное, там подвижные части, компьютер, ерунда. Но суть до факт, что наверх, значит, набрасывается разное армейское снаряжение, автоматы, пулеметы, аптечки, ядерные бомбы, гранатометы, неважно. И, значит, эта собачка, она после чего встает, и с вашей командой она, значит, идет. И весь смысл, как раз, как я ранее сказал, вместо того, чтобы солдаты, которые должны двигаться от пуль, так, прямо как в каком-нибудь, там, не знаю, Хейла, там, тебе стреляют, так, мимо, па-па-па-па-па из угла. Вот. Они должны двигаться. Соответственно, себя таскать ни хрена не должны. Они могут все это дело сложить на этого большого песика, и этот большой песик будет следовать по ним, за ними. В чем прикол? В принципе, можно было, типа, я не знаю, поставить какое-нибудь четырехколесное средство, какой-нибудь маленький мотоцикл, на нем все возить. Но это не наш способ. Мат в том, что вот эта вот собачка, она может ходить по горам вместе с людьми, в смысле не карабкаться по горам, а вот по всякой кривой местности, там, с горы в гору, там, между камнями обходить и все такое. Они, видимо, хорошо поработали над тем, как там, кстати, в видео даже показано, она идет, у нее одна лапа соскакивает, то есть соскальзывает с травы, она все равно держит баланс. То есть собака это не падает, механическое это устройство. Что, в принципе, впечатляет. Один большой минус, я бы даже сказал несколько минусов, это прямо с видео видно, насколько она громко работает. То есть там, видимо, какой-то стоит двигатель, чтобы генерировать электричество. Понятно, что на батарейках... Батарейки энерджайзер! Я так засвоил его. Нормально. Этот, в рекламе Energizer там все время этот бани ходит, зайчик ебаный с барабаном. Им надо было что-нибудь в этом роде построить. Но я думаю, если батарейки Energizer запихнуть в эту собаку, далеко она не уйдет. Вот, а там стоит какой-то двигатель. Я не знаю, какой именно, по-моему, двигатель внутреннего сгорания, потому что он трещит хорошо. И, по-моему, вот это такой достаточно большой недостаток, недоработок всей этой системы, из-за которого эту собаку, возможно, даже с собой не стоит водить. Потому что, представляете, идете вы где-нибудь там, я не знаю, какое-нибудь равнине. Значит, идете, значит, с этой винтовкой, так крадетесь, смотрите, ну, допустим, вы там так смотрите, где там кто. Вот. И тут посередине отряда идет какое-то четырехногое и жужжит охрененно. Я думаю, люди, которые даже не собираются вас подрывать или стрелять, наверное, вот заметят. И заметят издалека. То есть звук как-то... Если весь смысл, что вот это вот ходить на миссии, то, по-моему, собачку надо ей мафлер поставить в выхлопную трубу, так, чтобы она потише работала. Вот. А с другой стороны, это еще прикольно. Вот представляете, идет этот отряд где-нибудь там далеко от базы, скажем, там дней 5 пути пешком от базы. Вот. Идут своими винтовками, вот. А вам надо, допустим, этот отряд замочить. Но, в принципе, все, что надо сделать, это взять какой-нибудь РПГ и снять эту бедную собаку. Ну, во-первых, она не знает, как отходить, когда на нее несется РПГ. А во-вторых, если на ней будет все вооружение сложено, то после того, как эту собаку вынесут вместе со всем вооружением, с гранатомета, ну, в принципе, напрашиваются такие довольно-таки... простые вопросы, а там, когда солдаты без снаряжения, чем они воевать собираются? Ну, я, конечно, понимаю, что там на себе таскаешь, наверное, АБМ 3-4 и все остальное, но если основное вооружение и снаряжение на собаке, ее разнесли, то не знаю. Но идея хорошая, идея все равно хорошая. Ради прикола посмотреть, как она ходит, конечно, это замечательно, и действительно, она держит баланс в большинстве ситуаций, насколько я понимаю. Это поражает воображение, но использовать ее для каких-то военных операций, пока что я лично сложно представляю, где может. Если у вас есть опыт в военных, кстати, ситуациях, может, напишите. Уже мне интересно, как вы думаете, где это может вообще сработать, в каких ситуациях. Ладно, подходит конец очередного подкаста. Мне так никто не отписал на тему того, ведущих все остальные люди. Я не сижу в Аське, у меня больше нету MSN, у меня есть только Jabber. В нем я появляюсь не так часто, потому что просто лажа сейчас с учебой. Поэтому пишите, сбрасывайте мне все на e-mail или в комменты. Если не хотите светиться, скидывайте в e-mail. Если хотите светиться, скидывайте в комментарии. Ведущих я все еще ищу. Я не знаю, как будет все складываться. И я хотел бы попросить вашей помощи с Фейсбуком. Если вы знаете кого-нибудь, кто ломал Фейсбук, или находил какие-то ошибки, или вы знаете об ошибках, или просто если у вас есть хотя бы Фейсбук, скиньте мне или на e-mail, или на, я не знаю, в комменты, кто как хочет. Потому что я с этим проектом... Этот проект надо было начать 2 месяца назад, но поскольку меня хорошенько обломали с другим проектом, теперь вот этот вот Facebook мне надо делать сначала и за короткий промежуток времени, на который у меня мало времени есть потратить на это дело. Поэтому если кто-нибудь может помочь этим делом, я буду очень признателен. Пожалуй, на этом все. Спасибо. Хорошей вам недели. Не напрягайтесь. Жизнь идет вперед. Наверное, я себе должен говорить больше не напрягаться. Хотя с учебы, блядь, пиздец. Извиняюсь. Если кто хочет почитать мои мысли о всем, что происходит в моей жизни с учебой, почему у меня, все это написано на веб-сайте. У меня, кстати, там написал замечательную статью о том, как день рождения, как у меня замечательно прошел. Можете в деталях почитать. Также, если кому-нибудь захочется посмотреть более или менее, или чтобы я объяснил перевод видео, которое я предлагаю с этим кредитом кризиса, тоже можете написать. Ну и, пожалуй, я думаю, все. Буду заканчивать подкаст. Сейчас надо идти принимать душ и вылетать на работу. Хорошего вам времени суток. Я знаю, что еще. Будьте оптимистами. Все летит в жопу. Правильно. Мы можем лучше. Мы можем больше. Давайте заталкивать туда все. Все. Всем хорошего дня. И мы постараемся, наверное, услышаться на следующей неделе.